В тот вечер трапеза была общая, а попозже должны были прийти Касаткины, Балтийский барон и еще кто-то. За ужином Федор Константинович рассказывал не без прикрас о приключившемся с ним. И Щеголев смеялся здоровым смехом, а Марьяна Николаевна интересовалась не зря, сколько в штанах было денег. Зина же пожимала плечами и с непривычной откровенностью наускивала Федора Константиновича на водку, явно опасаясь, что он простудился. — Что ж, последний наш вечерок, — сказал Борис Иванович, вдоволь нахотавшись. — За ваше преуспевание, сеньор! Кто-то мне на днях говорил, что вы накатали призлой реферат о Петрашевском. Похвально! — Слушай, мама, там стоит еще бутылочка, незачем везти, отдашь Касаткину. — Значит, остаетесь сиротой, — продолжал он, принимая за итальянский салат и необыкновенно грязно его пожирая. — Не думаю, что наша Зинаида Оскаровна будет особенно холить вас. Ась, принцесса! — Да, так-то, дорогой, меняется судьба человечья, печенка овечья. Думал ли я, что вдруг улыбнется счастье? Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Еще этой зимой ведь прикидывал, зубы на полку, али продать Марианну Николаевну на слом. Полтора года, как-никак, прожили с вами вместе. Душа, извините за выражение, в душу. А завтра расстанемся, вероятно, навсегда. Судьба играет человеком. Нынче пан, завтра папан. Когда ужин кончился, и Зина пошла вниз впускать гостей, Федор Константинович беззвучно отступил в свою комнату, где от ветра и дождя все было тревожно оживленно. Он прикрыл раму, но через минуту ночь сказала «нет» и с какой-то широкоглазой назойливостью, презирая удары, подступила опять. Мне было так забавно узнать, что у Тани родилась девочка, и я страшно рад за нее, за тебя. Я Тане на днях написал длинное лирическое письмо. Но у меня неприятное чувство, что я неправильно написал ваш адрес. Вместо 122 какой-то другой номер на ура, тоже в рифму. Как уже был раз. Не понимаю, отчего это происходит. Пишешь, пишешь адрес множество раз, машинально и правильно. А потом вдруг спохватишься, посмотришь на него сознательно. И видишь, что не уверен в нем, что он незнакомый, очень странно. Знаешь... Потолок, потолок, потолок и так далее, пока потолок не становится совершенно чужим и одичалым, как локотоп или покотол. Я думаю, что когда-нибудь со всей жизнью так будет. Во всяком случае, передай Танечке всякого от меня, веселого, зеленого, лешински-летнего. Завтра уезжают мои хозяева, и я от радости вне себя. Вне себя. Очень приятное положение, как ночью на крыше. Еще месяц я останусь на Агамемноне, а потом перееду. Не знаю, как сложится дальше. Между прочим, мой Чернышевский сравнительно неплохо идет. Кто именно тебе говорил, что Бунин хвалил? Мне уж кажется давнишним делом моя возня с этой книгой. И все те маленькие бури, мысли, заботы пера. И теперь я совершенно пуст, чист. И готов принять снова постояльцев. Знаешь, я как цыган черен от груны вальского солнца. Кое-что вообще намечается. Вот напишу классический роман с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами. Дверь вдруг открылась. Наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила к нему на стол что-то. — Это заплатите маме, — сказала она. Прищурилась и исчезла. Он развернул бумажку. 200. Сумма представилась огромной. Но минутное вычисление показало, что только как раз хватит за два прошлых месяца. 80 плюс 80, и за ближайшие 35 уже без еды. Но вдруг все спуталось, когда он начал соображать, что в этом последнем месяце не обедал, но зато получал более сытный ужин. Кроме того, внес за это время 10 или 15 марок, а с другой стороны должен за телефонные разговоры и за кое-какие мелочи, как, например, сегодняшний таксомотор. Решение задачи было ему не по силам. Скучно. Он засунул деньги под словарь. И с описанием природы. Я очень рад, что ты перечитываешь мою штуку, но теперь пора ее забыть. Это только упражнение, проба, сочинение накануне каникул. Очень я соскучился по тебе. И, быть может, повторяю, не знаю, как сложится, посещу тебя в Париже. Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну, где все мне чуждо и противно, где романа кровосмешение или бездарно-ударное, приторно-риторическая, фальшиво-вшивая повесть о войне считается венцом литературы, где литературы на самом деле нет и давно нет, где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты, тоже фальшивой, торчат все те же сапоги и каска, где наш, родной, социальный заказ заменен социальной оказией и так далее, так далее. Я мог бы долго еще, и занятно, что полвека тому назад любой русский мыслитель с чемоданом совершенно то же самое строчил. Обвинение настолько очевидное, что становится даже плоским. Зато раньше, в золотой середине века, боже мой, какие восторги! Маленькая, гемютная, уютная Германия. Ах, кирпичные домики! Ах, ребятишки ходят в школу, ах, мужичок не бьет лошадку дрекольем. Ничего, он ее по-своему замучит, по-немецки, в укромном уголку каленым железом. Да, я бы давно уехал, но есть некоторые личные обстоятельства, не говоря о моем чудном здесь одиночестве, о чудном благотворном контрасте между моим внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг. Знаешь, ведь в холодных странах теплее, в комнатах конопатит и топит лучше. Но и эти личные обстоятельства способны так повернуться, что, может быть, очень скоро, прихватив их с собой, покину Карманию. А когда мы вернемся в Россию, какой идиотской сантиментальности, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, только человеческая. Но как им объяснить? Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь. Во-первых, потому что увез с собой от нее ключи. А во-вторых, потому что все равно, когда через 100, через 200 лет буду жить там, в своих книгах, или хотя бы в подстрочном примечании исследователя. Вот это уже, пожалуй, надежда историческая, историко-литературная. Вожделею бессмертие хотя бы его земной тени. Я тебе сегодня пишу сквозные глупости, как бывают сквозные поезда, потому что я здоров, счастлив, а кроме того, все это каким-то косвенным образом относится к Таниному ребеночку. Альманах называется «Башня». У меня нет, но, я думаю, ты найдешь в любой русской библиотеке. От дяди Олега мне ничего не было, когда он выслал. По-моему, ты что-то спутала. Ну вот, будь здорова, целую тебя. Ночь, тихо идет дождь. Он нашел свой ночной темп и теперь может идти бесконечно. Послышалось, как прихожая наполнилась прощающимися голосами, как упал чей-то зонтик, как кухнул и остановился Зиной, вызванный снизу лифт. Все стихло опять. Федор Константинович вошел в столовую, где Щеголев, усевшись, дощелкивал орехи, жуя на одной стороне, а Марианна Николаевна убирала со стола. Ее полное темно-розовое лицо с лоснящимися закрутками ноздрей, лиловые брови, абрикосовые волосы, переходящие в колючую синеву на голом жирном загривке, васильковое око с засоренным ресничной краской лузгом, мимоходом окунувшие взгляд в опивочную тину на дне чайника, кольца, гранатовая брошь, цветистый платочек на плечах. Все это составляло вместе грубо, но сочно намалеванную картину несколько заезженного жанра. Она надела очки и достала из сумки листок с цифрами. Когда Федор Константинович спросил ее, сколько он должен? Щеголев при этом удивленно поднял брови, и он был уверен, что жильца не получит уже ни копейки. И, будучи в сущности человеком добрым, еще вчера советовал жене не наседать, а через недели две написать Федору Константиновичу из Копенгагена с угрозой обратиться к его родным. После расчета от 200 марок Федору Константиновичу осталось 3 с полтиной, и он пошел спать. В прихожей он встретился с Зиной, вернувшейся снизу. — Ну, — сказала она, держа палец на выключателе, полувопросительное, полуподгоняющее междометие, значившее приблизительно: «Вы проходите, я здесь тушу. Проходите». Ямка ее обнаженной руки, светошелковые ноги в бархатных башмаках, опущенное лицо погасло. Он лег и под шепот дождя начал засыпать. Как всегда, на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу. Хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой. И прислушавшаяся на мгновение мысль в стремлении прибрать и использовать от себя стала добавлять: и умер исполин яснополянский. И умер Пушкин молодой. А так как это было ужасно, то побежала дальше рябь рифмы. И умер врач зубной Шполянский, астраханский, ханский, сломал наш Ганс кий. Ветер переменился и пошло на «з». Из Бразилии, и бриз из Бразилии, из Бразилии ризу грозы. Тут был опять кончик, доделанный мыслью, которая опускалась все ниже, в ад аллигаторских аллитераций, в адские кооперативы слов «не благо, а блажь» — ложь. Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в грунвальдскую воду. И какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную и важную тайну. Но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, оттоллах. Вдруг среди сгущающейся мглы у последней заставы разума серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая. Звон остался в пальцах, как если бы он острекался. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина. Она казалась испуганной. — Это звонили тебе, — сказала она вполголоса. — Твоя бывшая хозяйка просит, чтоб ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись. Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь, по улице. В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей. Воздух был прозрачно-сер, и мыльным маревом плыли туманные дома. Какие-то ночные рабочие разворотили мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры. Причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставлялись у выхода на крюках, вбитых в столб, или просто на панели рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку, он побежал дальше по матовым улицам, и предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного обдавало ему сердце какой-то снежной смесью счастья и ужаса. В серой мгле из здания гимназии вышли парни и прошли мимо слепые дети в темных очках, которые учатся ночью. В экономно-темных школах днем полных детей зрячих. И пастор, сопровождавший их, был похож на лешинского сельского учителя Бычкова. Прислонившись к фонарю, опустив лохматую голову, расставя ножницами ноги в узких панталонах со штрипками, изложив в карманы руки, стоял худощавый пьяница, словно сошедший со страницы старинной стрекозы. В русском книжном магазине был еще свет. Там выдавали книжки ночным шоферам, и сквозь желтоватую муть стекла он заметил силуэт Миши Березовского, протягивавшего кому-то черный атлас Петри. Тяжело должно быть так работать по ночам. Волнение опять захлестнуло его, как только он попал в район, где жил прежде. Было трудно дышать от бега. Свернутый плед оттягивал руку. Надо было спешить. А между тем он запамятовал расположение улиц. Пепельная ночь спутала все, переменив, как на негативе, взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить. Все спали. Вдруг вырос тополь, и за ним высокая кирка с фиолетово-красным окном в орликиновых ромбах света. Внутри шла ночная служба, и спешила подняться по ступенькам траурная старушка с ваткой под сидельцем очков. Он нашел свою улицу. Но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникнуть в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода. А к тому же почтамт — это будет потом, если только матери уже не отправлена телеграмма. Он перелез через доски, ящики, куклу гренадера в буклях, и увидел знакомый дом, и там рабочие уже протянули от порога через панель красную полоску ковра, как бывало, перед особняком на набережной в бальную ночь. Он взбежал по лестнице. Фрау Стобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело. На ней был белый госпитальный халат, она прежде занималась медициной, только... — Не волноваться, — сказала она, — идите к себе в комнату и ждите там. Вы должны быть готовы ко всему, — добавила она со звоном в голосе, и втолкнула его в ту комнату, в которую он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, но она его стряхнула. — К вам кто-то приехал, — сказала с тобой. Он отдыхает. Обождите пару минут. Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил. Те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками, дивно разрисованный потолок. Ожидание, страх, мороз счастья, напор рыданий — все смешалось в одно ослепительное волнение. И он стоял посреди комнаты, не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, кто войдет сейчас. И теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его. Это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды. У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью. Но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь, И ему было непонятно отвращение, которое он бывало испытывал, когда в наспех построенных снах ему мерещилось то, что свершалось теперь наяву. Вдруг за вздрогнувшей дверью где-то далеко отворилась другая, послышалась знакомая поступь, домашний софьяновый шаг. Дверь бесшумно, но со страшной силой открылась, и на пороге остановился отец. Он был в золотой тюбетейке, в черной шеветовой куртке с карманами на груди для портсигара и лупы. Коричневые щеки в резком разбеге парных борозд были особенно чисто выбриты. В темной бороде блестела, как соль, седина. Глаза тепло и мохнато смеялись из сети морщин, а Федор стоял и не мог ступить шага. Отец произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя, хотя как-то зналось, это относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим. И все-таки было страшно приблизиться, так страшно, что Федору казалось, он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающий счастливый смех матери. Отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на странице, потом опять заговорил. Это опять значило, что все хорошо и просто, что есть и это воскресенье, что иначе и быть не могло, и еще, что он доволен, доволен охотой, возвращением, книгой сына о нем. И тогда, наконец, все полегчало, прорвался свет, и отец уверенно, радостно раскрыл объятия. Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов наросло блаженно счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось. Сначала нагромождение чего-то на чем-то, и бледная дышащая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранной машины, и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе. Проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила замазать правду. И он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол перед окном. Таков договор с рассудком, театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее. Но уж теперь приснилось что-то бесталанно, компилятивное, как-то сшитое из обрезков дневного житья и подогнанное под него. Утро было пасмурное, прохладное, с серо-черными лужами на асфальте двора. И раздавался противный плоский стук выбиваемых ковров. Щеголевы кончали укладывать чемоданы. Зина ушла на службу, а в час дня должна была встретиться с матерью, чтобы обедать с ней в Фатерланде. Присоединиться к ним Федору Константиновичу, к счастью, не предложили. Напротив, Марианна Николаевна, подогревая ему кофе на кухне, где он сидел в халате, сбитый с толку бивуачным настроением в квартире, предупредила, что в кладовке оставлено ему на обед немного итальянского салата и ветчины. Выяснилось, между прочим, что Ночью звонил все тот же незадачливый абонент. На этот раз был в ужасном волнении, случилось что-то, так и оставшееся неизвестно. Борис Иванович в десятый раз перекладывал из одного чемодана в другой башмаки на колодках, все чистенькие, блестящие, он был необыкновенно щепетилен в смысле обуви. Потом они оделись и ушли. А Федор Константинович долго и удачно купался, брился, подстригал на ногах ногти. Было особенно приятно подлезть под тугой уголок, щелкнуть. Они стреляли во всей ванной. Стучался швейцар, но не мог войти, потому что Щеголевы, уйдя, заперли дверь на американский замок, а ключи Федора Константиновича неизвестно где разгуливали. В щелку, звякнув заслонкой, почтальон бросил белградскую газетку «За царя и церковь», которую выписывал Борис Иванович, а погодя, кто-то всунул, оставшись торчать лодочкой, рекламный листок, недавно открывшийся парикмахерской. Ровно в половине двенадцатого донесся с лестницы гулкий лай и взволнованное нисхождение эльзасской овчарки, которую в это время водили гулять. С гребешком в руке он выходил на балкон, посмотреть, не прояснилось ли. Но хотя не было дождя, небо белело тускло и безнадежно, и немыслимо было представить себе, что можно было вчера лежать в лесу. В Щеголевской спальне валялась бумажная рвань, один из чемоданов был раскрыт, и в нем сверху лежала на вафельном полотенце резиновая груша. На двор пришел бродячий усач с цимбалами, барабаном, саксофоном, весь увешанный музыкой, с блестящей музыкой на голове, с обезьянкой в красной фуфайке, и долго пел, притопывая и брецая, не заглушая, впрочем, пальбы по коврам на козлах. Осторожно толкнув дверь, Федор Константинович вошел в Зинину комнату, где не бывал никогда, и со странным чувством веселого новоселья долго смотрел на бойко тикающий будильник, на розу в стакане со стеблем, обросшим пузырьками, на оттаманку, превращавшуюся на ночь в постель, и на чулки, сохнувшие на паровом отоплении. Он закусил, затем сел у своего стола, окунул перо и замер над белой страницей. Вернулись Щеголевы, приходил швейцар. Марианна Николаевна разбила флакон духов, а он все сидел над исподлобья глядевшим листом и только очнулся, когда Щеголевы собрались ехать на вокзал.